Итак, мы продолжаем, дорогие друзья. Читаю Бхагавад-гиту, как она есть. Для тех, кто приобрел эту книгу, возможно, вы ее купили, придя в храм, в поисках знания. Уже слышали об этой книге, песне Бога. Возможно, вам предложили друзья, посоветовали на работе. Нередко бывает так, что прямо на улице вам предлагали эти книги, и вы под впечатлением какого-то распространителя, улыбающегося, вдохновленного, перевели эту книгу, она стоит на полке. Но читать не так много времени, и, возможно, это сложная литература, кажется, где приводится санскрит, транслитерация, очень такой научный подход академический, литературный перевод каждого стиха и еще снабжен обширными комментариями, обильными. Вот видите, получается такая толстая книга. Хотя без комментариев буквально напоминает брошюру, где-то около 800 шлок, 400 шиш. Можно прочитать, может, за час. Но время шло с тех пор, как это было рассказано. Шло время, и люди все более и более стали забывать те понятия, термины, ту культуру, прошедшую, древнюю культуру. Мудрецы, понятие мудрости уходит в прошлое, мы отправляемся, конечно, в прошлое, как это видите, мудрецы, сейчас у нас другое время. И теперь мы пользуемся словами, понятиями, философией уже другой, совсем культуры. Поэтому этот разрыв гигантский времени для современного человека дает о себе знать. Нам бывает непонятно, о чем же там идет речь. Но, тем не менее, в самой Бхагавад-гите описывается как Арджуна, тот, кто вопрошает Кришну, и Кришна рассказывает Бхагавад-гиту, он понимает все сразу, без комментариев, понимает смысл каждого слова. Бхагавад-гита пропевается, это песня, это стихотворная. Как бы устное стихотворное произведение там, спонтанно изливается из уст Кришны, Верховной Личности Бога, положение которого описывается в Бхагавад-гите как Бхагаван, Шри Бхагаван Вача. Когда Кришна говорит, то кажется, Шри Бхагаван Вача, то есть переводится как благословенный Господь или Верховная Личность Бога, Бхагаван сказал. Он говорит спонтанно, без усилий. Богу не нужно получать какую-то подготовку или образование, чтобы излагать какие-то научные, философские вещи или другие. Он все делает без усилий и спонтанно. Для него любая его деятельность, речь, лето, поступки, его поведение – это игра, лила. Она спонтанна и полна всегда чувства превосходящего блаженства. То есть он произносится в блаженстве, поэтому в стихах, и с ритмикой, и с мелодией. Это очень красиво, красиво произносится. Пропевается Бхагавад-гита. И Арджуна слышит эти ритмы, это настроение, эту мелодию и философию. Все вместе. Это впечатляющая беседа. И он запоминает ее с одного раза. Ну, мы не сразу услышим мелодию в сердце в этих стихах. Подготовка и мало. Даже чтобы научиться слушать классическую музыку, нужно тоже немало подготовка, разбираться в искусстве, в законах красоты, не говоря уже о законах философии, это очень сложные темы. Век Кали, нынешний век, это будет очень труднодоступным, понятие красоты и философии. Поэтому мы опираемся на комментарии из ученической преемственности, которая хранит это настроение, предание любви. То есть любовь она поет, любовь она танцует, любовь она знает. То есть Бхагавад-гита, она как бы ее источник. Источник любовь Кришны Арджуны. Эти дружеская раса, эти отношения. И Кришна как его высочайший друг, Верховная Личность Бога, и Арджуна его вечный спутник, освобожденная душа. И эта Бхагавад-гита, она произносится как на сцене этого мира, для того, чтобы люди привлекли благо в течение тысячелетий будущего. Такой план Всевышнего. Вся Махабхарата описывает историю планеты, прошлых древних времен. И цель, главная, как бы все-таки цель жемчужного Махабхараты, это именно Бхагавад-гита. Ради Бхагавад-гиты рассказывается эта история. Итак, мы остановились на 6 главе, мы проходим весьма обобщенно эту тему Бхагавад-гиты, может быть, даже упрощенно в чем-то. Но пытаемся именно передать тот сокровенный смысл, который передает именно ученическая преемственность. Каждый стих можно объяснять очень долго и академично. Мы будем это делать в домашнем таком режиме, ускоренном. Как, может быть, назвать ликбез ликвидации безграмотности в свое время, когда люди работают, они заняты, некогда погружаются в академическое знание. Но между работой в часы досуга мы можем заглянуть, почитать, подчеркнуть что-то ценное. Итак, тхьяна-йога – это йога контроль ума. Тхьяна означает медитация. То есть, когда ум под контролем, это называется медитация. И ум очень трудно взять под контроль, поэтому есть целая система йоги. Восьмиступенчатая йога описывается здесь. Ашта анга, ашта это 8, анга частей. Ашта анга йога. Или сейчас называют хатха йога, упрощенный вариант. Или садчакра йога, еще другое есть название. Или раджа йога. Это все элементы одной и той же йоги. Но ведет эта йога, как и предыдущие процессы, как карма йога, так и тхьяна йога, к бхакти йоге. Это будет в процессе обсуждения главы, будет понятно, цель йоги – бхакти, то есть обрести связь со Всевышним. Это бхакти йога. Отношение души и сверхдуши – это бхакти йога. А достижение осознания сверхдуши – это тхьяна йога, медитация. Но уже отношение – это бхакти. Итак, мы сосредотачиваем ум на сверхдуше, и если мы достигаем сверхдуши, это переходит в бхакти-йогу, в отношение души и верховной личности Бога. Бхагаван Ваче, мы сможем слышать, что Бхагаван говорит в моем сердце, сверхдуша, в сердце каждого живого существа. В этом смысл йоги услышать голос сердца. То, что здесь записано в Бхагавад-гите, то же самое происходит в нашем сердце. Те же вопросы возникают, те же ответы. И йог должен достичь уровня этого осознания, должен услышать свое сердце. Для этого здесь предлагается главным образом отрегулировать свою жизнь и деятельность. Например, сон, питание, работу, отдых и йогу добавить к этому всему. Сейчас мы живем век коварный, как он переводится с санскрита, кали. Кали-юга, юга – это эпоха, кали – коварный век, то есть это век обмана. Коварство – это обман, ну, жестокий обман называется коварство. Есть невидный обман или ошибка какая-то. Именно вот когда умысел есть ради выгоды, люди склонны к обману и самообману. И век кали очень трудно отрегулировать свою жизнь, потому что сама атмосфера весьма напряженная. Даже спать спокойно, сложно век кали, только малые дети, они могут спать спокойно, и только когда их любят, все удивляются, как спит ребенок, как убитый, ну, там, спит, его несешь на руках, его там так, его там даже роняешь, он не просыпается, смотрите, он абсолютно спокойный. Он предается, он уверен, у него есть вера в родителей, в эту любовь, вот такая любовь делает его таким невозмутимым, что ли, как йог. Вот йог спит вот так безмятежно, не только спит безмятежно, но и жизнь для него – это захватывающее приключение, игра. Он не озабочен плодами деятельности, выгодой. Если о йоге говорить, она должна раскрепостить наш ум. Но для этого нужна атмосфера. Человеческая атмосфера – это доверие, любовь, и тогда очень хорошо заниматься йогой, удобно. Но если век кали, означает, что любовь и доверие, их меньше становится, и уже эту йогу практиковать труднее. Практически невозможно в обществе людей практиковать такую йогу. Рекомендуется уйти от людей вообще. чтобы успокоить ум, удовлетвориться, нужно у тех людей, которые вожделеют, желают, коварно обманывают друг друга, ошибки не прощают друг другу, у них сложные отношения, всю жизнь они конфликтуют, выясняют, кто прав, кто виноват, как умирают, не поймёт, зачем жили. И вот йог должен сторониться этих вещей. Это называется отрегулировать свою жизнь. Например, у нас сейчас идет трансляция Бхагавад-гиты, а где-то идет трансляция новостей, скажем, таких скандальных новостей и прочее-прочее, наводненный эфир разными звуками. И мы должны выбрать те звуки, те линии, те каналы, которые смогут умиротворить наш ум, душу, чувство отрегулировать. Те звуки и каналы, которые возбуждают чрезмерно наш ум, нужно сейчас закрыть, смогать йогой заниматься. Аштанга начинается с двух процессов – яма, не яма. Нужно все неблагоприятное сейчас отбросить, что неблагоприятно для йоги, и все, что благоприятно, принять. Значит, звуки Бхагавад-гиты благоприятны для йоги. Контроль гнева, упорядоченная жизнь в работе, в питании, в сне. Сейчас об этом как раз будут тексты. Я прочитаю текст 15, перевод. Держа под постоянным контролем деятельность своего тела и ума, йог-мистик окончательно подчиняет ум своей власти и, прекратив материальное существование, достигает царства Бога. То есть цель йоги – достичь царства Бога, прекратить материальное существование. Все материальное существование, если его назвать материальным, почему оно материальное существование? Это иллюзия отождествления души с материей. Это называется материальное существование. То есть я отождествляю себя с этим телом, с этими чувствами, которые тело имеет, с этим умом, который имеет. И, естественно, я также отождествляю все, что вижу, с чувствами, с потребностями тела, с прихотями ума. И так я вижу этот мир, называется иллюзия, материальное существование. То есть я вижу через ложное эго этот мир. И себя неправильно понимаю, и мир тоже неправильно понимаю. И вот это материальное существование нужно прекратить. Мы здесь находимся, но сознание должно быть свободно, не отождествлять себя с ложными какими-то вещами. Например, тело – это не я, это физическая оболочка. Понятно даже ребенку, что я не рука, я не... Ни ухо, не знаю, там ни нос, все это понятно, это мое тело, но я в глубине. Вот эти поиски я и называется йога. Сначала яма, не яма, потом асана, пранаяма, пратихара, тхана, тхьяна. Тхьяна это уже медитация, и самадхи, свобода полная. И здесь описываются вот эти ступени. Прежде всего мы должны быть вдохновлены целью йоги, это достижение царства Бога. Разотождествление, значит, с временной материей, которая доставляет, причиняет вам страдания и коварно обманывает иллюзию. Это тело, в отличие от души, смертно, подвержено болезням, наслаждениям, страданиям, старости. Это понятно каждому, факт. Но душа не подвержена. Отождествляя себя с телом, я как бы подвергаюсь старости. Я чувствую, что я как бы старею, но это лишь воображаемая вещь. Также кто-то мне нравится, мой друг, кто-то не нравится, мой брат. Но это воображаемая вещь. С точки зрения мироздания, здесь нет друзей и врагов. Здесь нет для души смерти и рождения, потому что есть перевоплощение. То есть душа остается существовать, здесь описано в Бхагавад-гите, это уже описывает предыдущий глава. Здесь уже йог уже знает эти вещи, у него уже есть вера, есть опыт, есть подготовка. И он может встать на этот путь самоотречения. Йога – это самоотречение, то есть это серьезная практика. Это не просто ходить в клуб йоги, где корректируют фигуру. Здесь требуется самоотречение. Почему? Он достигает царства Бога в конце практики. У Арджуна. Человек никогда не станет йогом, если он ест слишком много или слишком мало, спит слишком много или спит недостаточно. Вот все, что Кришна говорит Арджуне, и Арджуна понимает. Но у нас могут быть вопросы, а сколько это? Много, мало, и как это понять, эту свою долю, ну, пищи, количество сна, кто определит? У всех разная способность переварить пищу, размер желудка может отличаться, вкусы. Здесь не объясняется. Просто Арджуна слушает, и все ясно. Слишком много или слишком мало? Так Будда говорил об этом. Он искал путь к совершенству. Известно из жизни Будды, что он искал ключ к вопросам, как ответить на вопросы, почему человек страдает, почему старость, болезнь, рождение и смерть преследуют человека против желания его души. Почему вот это насилие совершается природное над всеми живыми существами? Будда задался этим вопросом. И он оставил царство, будучи молодым, оставил жену молодую, отца, поверг их в горе и ушел, стал отшельником, принял отречение и стал суровый, суровый аскету совершенно. Отказался от еды, от сна, от пищи практически, от дыхания, йога постепенно, человек прекращает дыхание также. Аскеза Будды была ужасающей, говорится, но Будда необычный человек. И он не нашел ответа в этой аскезе. Он не нашел ответа в излишествах царских наслаждениях, где есть царские пиры, игры с друзьями, много наслаждений, развлечений. Не нашел также ответа в крайней аскезе. Где же нашел ответ? Один музыкант, не помню точно этот момент, но суть в том, что один музыкант обучал другого музыканта играть на струнном инструменте. И он сказал, что если ты перетянешь струну, она лопнет. Если ты не дотянешь струну, она не будет хорошо звучать. И Будда, искавший всю жизнь ответ на свой вопрос, внезапно достиг просветления, услышав это. Вот видите, как можно получить знание? Через аскезу и вопрос. И ответ мы так или иначе услышим, откуда бы он ни пришел. И Будда понял, что не нужны какие-то крайности. Не нужно перетягивать струну и не нужно ее слишком опускать. И здесь говорится то же самое. Кто-то слишком много ест, кто-то слишком мало ест, слишком много спит, кто-то слишком мало спит, не станет йогом. Что означает? Струна не будет звучать. То есть наши чувства не будут остры, восприимчивы. Ум не будет острым, восприимчивым. Сознание будет затуманено. Что означает? Я не буду чувствовать счастья. Я не буду чувствовать бодрости. Как говорится, дух должен бодрствовать. Должен внутри чувствовать бодрость, активность. В Векали сознание настолько затуманено, что люди все ленивы в духовной жизни. Если не платят, человек ничего не хочет делать. Сейчас трудно найти таких людей, горящих талантом, знаете, платят, не платят, но он не может бездействовать, у него что-то красивое, он что-то там сочиняет, он что-то напишет, он весь горит, как это, знаете, гений их называют, что гений. Но это отрегулированная жизнь в прошлом, когда-то, и когда он получает в этом рождении способность воспринимать. Кто-то очень остро воспринимал музыку, красоту, даже теряя сознание из великих людей, как Стендаль, писатель Лев Толстой и другие, имели острое восприятие. Кто-то притупленно все видит, не осознает. Пока не покажут, не объяснят, не обучат, то есть процесс нужен какой-то. И здесь говорится, так, чрезмерные аскезы, как самоистязание или голодовки какие-то люди придумывают чрезмерно. Это нехорошо. Но и переедание тоже нехорошо. Что имеется в виду к перееданию? Что? Переедание, прежде всего, это нужно понять, что является моей пищей и что не является моей пищей. Есть история о Хануманне, о его рождении. Хануман это ванар, это человек-обезьяна. Известен по всему миру сейчас, люди особенно его любят. Все, кто читал историю о Ханумане, любит его с первого взгляда, влюбляется. Удивительный персонаж. Он могущественный, он сын Господа Шивы, и он тут в теле обезьяны. И когда он появился на свет, мать его сразу поднялась на небеса, она оставила его. И он, видя, как мать оставляет его, обратился к ней: «Матушка, куда же ты? Ты же меня еще не научила, что должен делать, кто я? Я должен чему-то научиться, хотя бы покажи, где моя пища, что должен есть». Видите, человек даже не знает ничего. Не так, что мы просто что хотим, то едим. У животных пища упорядочена природа, а у человека образование. И он спросил: «Что же я могу есть?» И матушка сказала ему вкратце, уже уходя, она спешила. Она сказала: «Все, что висит красное, можешь есть». Она имела в виду фрукты на деревьях, когда они краснеют, спеют, это твоя пища, фрукты. Ты обезьяна, ешь фрукты. Ты травоядный. Хануман, маленький ребенок, он просто услышал красное, висящее, увидел солнце красное и проглотил его. Вот такая история Хануман. Потом целая драматическая история возникает, как же вернуть солнце, вселенная тьма, Хануман был очень могущественный, безграничным могуществом. Это целая история. В итоге один мудрец догадался, что это не демон, это просто ребенок, несмышленный, проглотил солнце по неведению. Сказал просто: «Банан, дайте ему взамен, он солнце вернет, банан съест». Так, вернули солнце. Без злобовности. Такие истории из Пурана. То есть мы должны просто знать пища. И в Бхагавад-гите уже позже, в последней главе, возможно, описывается, или 17 глава, разведности веры, возможно, там, что пища в трех гунах материальной природы. Вот нам дается это знание, какую пищу мы должны выбрать. Потому что пища сформирует наше тело, наш разум, как бы, она наше будущее создаст. Пища, которую мы едим, она создает как бы наши качества и будущее определяет. Будущее человека можно определить по пище, которую он ест. В немалой степени можно много сказать человеке. Если просто понаблюдать, что он ест, как он ест, и также его характер определяется пищей, которую он ест. Уровень характера. Уровень добродетели. И вот пища из добродетели, пища в страсти и пища в невежестве. Если мы хотим развить острое сознание, восприимчивое, нужна пища в гуне добродетели. Для йоги, йога, во всяком случае, не должен есть ни мясо, ни рыбу, ни яйца. Это пища в гуне невежества. Иногда говорят, что эта пища, пищу определяет форма насилия. Ну, тогда кто-то скажет, что все является насилием, и вегетарианская пища тоже живое существо. Верно, так устроен мир, что живот, живаси дживанам, высшая форма жизни, пойдет низшая форма жизни. Но мы должны знать разумом, как очистить эту пищу. Любая пища нечиста, вегетарианская пища тоже нечиста, если она не освящена, не предложена Кришне, то есть Господу. Если мы предлагаем с любовью пищу Господу сначала, то тогда за этот грех, все-таки это грех, что мы взяли зерно, скажем, его приготовили, его уничтожили там в жизни, отвечает он, берет на себя эту ответственность. Господь как бы принимает эту карму, он съедает как бы эту карму. Она оставляет уже чистую пищу, называется прасада на санскрите, как духовное нисхождение, милость, то есть одухотворенная пища. Вот такую пищу человек принимает, если он йог, он принимает прасаду. Некоторые йоги не принимали прасаду, но они осознавали, что любая пища дается Богом. Это не прасад, но уже чистая пища. Прасад означает, что вы готовите для Бога с любовью, это еще выше. А чистая пища, может, просто вы вспоминаете Бога, берете фрукты и думаете: это вот так Бога. Спасибо, Господь. То есть уже, когда это сознание, пища становится чистой. Чистой в процессе поедания даже. С таким настроением вы едите, по-другому относитесь к этой пище. А если нет этого сознания божественного, тогда пища связана с процессом пожирания, поглощения. Вот это уже греховная вещь. Что мы наслаждаемся, поедая какое-то живое существо. Это извращенное считается сознанием. Поэтому предлагаем Всевышнему. И мясо, рыба, яйца, пища в невежестве не предлагается Всевышнему, считается оскорблением предлагать нечистую пищу. Самую чистую пищу предлагается. Это молочные продукты, это топленое масло, это зерновые, это сахар, овощи, фрукты. И тысячи блюд делаются, ну, особенно в южных регионах, где природа щедра. Но здесь у нас, если мы говорим о России, о более северных регионах, морковка, капуста, картошка. Наши традиционные овощи, но сейчас также мы можем выращивать теплицы, какие-то виды капусты, зелени, других овощей. Сейчас, наверное, больше разнообразия. Картошка – это главная пища на севере. Картошка на севере неплохая. На юге картошка хуже качества гораздо. Там ее не очень рекомендуют. Например, в Индии картошка другого качества. Не очень привлекательна. А вот на севере она лучше качества. И там есть другие продукты, из которых делаются деликатесы. Итак, освященная пища. И количество пищи, назначение пищи, давать силу чувствам, интеллекту, продлевать жизнь. То есть давать как бы энтузиазм. С тех пор, как мы стали принимать Кришна-прасад, мы стали чувствовать этот энтузиазм от принятия пищи, прилив именно энергии, энтузиазма. Не просто насыщение, а энергия. Хочется творить, что-то делать, радость большая. То есть радость – это вот освященная пища, приносит такую радость сердцу. Это чистая пища, освященная, в уме благости, приносит сочное, маслянистичное, приятное сердцу, так говорится, дает радость. И вот однажды еду на машине в какой-то город, и меня должны встретить на окраине этого города, в определенном месте, где кафе дорожное, условное место внутри. Я выхожу из такси и стою в этого кафе, обычно не викторианское кафе, куда люди заезжают, тоже путешествуют, хотят есть, там обедают. Я стою на улице, жду, когда меня встретят и отвезут уже в нужное место. Ну, я наблюдаю, люди останавливаются, голодные, выходят из машины, хотят есть, уставшие в дороге, заходят в это кафе, а я все жду, я, может быть, часа это полтора простоял. Потом те же люди выходят, я их узнаю из кафе. Такие же уставшие, такие же хмурые, такие же радостные. Я был очень удивлен. И вспомнил, что на самом деле мы тоже когда-то так вот ели безрадостно. Часто за столом даже ссорились. Забывали про вкус пищи, редко бывали радостные пиры. Но особенно радостные пиры были, когда была водка на столе у гостей. Тогда, когда гостей приглашали родителей, помню, была водка, вот тогда все чувствовали радость, шутку. А так за обедом всегда либо ссорились, либо что-то бурчали, уходили несчастные, такие же, как и приходили. То есть пища не давала такого сильного нам энтузиазма, большой разницы в жизни мы не ощущали. Но просада, это другое, вы чувствуете до просады и после просады огромная разница, это пропасть в сознании. Какое вы получаете йогическое благо, мистический опыт. Поэтому освященная пища – это есть как бы главный регулирующий принцип питания. И вначале, когда мы готовим просад, начинаем уже предлагать пищу дома, ее рекомендуют съесть как можно больше этой пищи. И угощать других также. Это много радости приносит. Ну, а позже нужно будет как-то тоже себя ограничивать. Как Прабхупада, у него были ученики, он приехал в Америку, стал готовить просад. Там, в Нижнем Нью-Йорке, именно там было, у них был центр. Туда даже ночью приходили голодные хиппи, знали, что тут накормят в любое время. После передозировки ЛСД приходили и кормили круглые сутки. Кормили там сотни людей просадно. Это помогало этим молодым хиппи изменить свою жизнь, помогло многим. И он сказал ученикам, ешьте как можно больше. И он готовил острующую пищу для них, такой, чтобы поднять иглу страсти. Там есть чили, перец, поднимать иглу страсти. Так вот, подливало что-то молочное, чтобы нейтрализовать этот вкус. В общем, они горели все изнутри и снаружи. просада, чувствуешь этот экстаз, этот медитация, это самадхи какой-то, прям как будто чувствуешь духовный мир. И прибавил, ешьте как можно больше. Но там прошел год-два, и они стали толстеть, блестеть, уже лежать после просады, на чем-то дремать. И Прабхупада сказал, ешьте как можно меньше теперь. Но они уже были привязаны к этому вкусу и сказали Прабхупаде, ну раньше вы видели, как можно больше, сейчас как можно меньше. Вот дали два противоречивых наставления. Какого он следует? Прабхупада сказал, мошенники. Вот раньше мне не спрашивали, когда говорю больше. То есть есть еще язык, есть просад, есть язык, который хочет получать просто пищу. Поэтому просад, освященная пища, это все же пища, и также нужно регулировать именно количество пищи. И Аюрведа говорит важные вещи, что в желудке должны быть три как бы порции, три отсека. Делите на три отсека свой желудок. Часть заполнена водой, часть пищей, и часть воздуха. Воздух необходим для огня пищеварения. Если вы набьете, скажем, плотно-плотно топливо, его разжечь очень трудно. Да? Мы расщепляем топливо. Таким образом, чтобы там было достаточно воздуха между топливом, тогда это все хорошо горит. И если мы переедаем, также пить сразу после еды нехорошо. Особенно холодную воду. Душит огонь пищеварения. Мы тоже так, болезни приобретают. Это Аюрведа знания некоторые. Значит, воду нужно пить за час-полтора до еды, если хотите пить. Нужно выпить много воды, это хорошо, перед едой. Вообще воду нужно пить достаточно много, как выясняется, человеку. Я думаю, что многие люди сейчас не допивают воды. Знаете почему? Образ жизни, ну, работа, дорога. Если вы в пробке 3 часа сидите, куда вы пойдете с этой водой? Да, если вам в туалет нужно, они... Видимо, также пытаются как бы себя отрегулировать уже по-другому, в этих условиях. Поэтому не допивают воду. Но с утра нужно выпить хотя бы там около литра воды. Это важно. Это вот согласно некоторым рекомендациям для здорового образа жизни. Ну и хотя бы, если хотите есть, но за час до еды выпейте какую-то дозу воды хорошую. А уже в процессе еды небольшие глотки можно делать, много пить не нужно. И в конце лучше не запивать. Если все-таки хотите пить, горячее что-то попить можно в конце. Много горячего. И следите, чтобы пища не доходила до горла, вот, до подбородка. Чтобы она оставалась здесь. Чуть-чуть легкое ощущение недоедания такое будете чувствовать. Потому что желудок не полный, не полный. Чуть-чуть будет чувствовать недоедание, но уже через полчаса вы почувствуете, что полностью сыт. Вот это некоторые рекомендации, как сориентироваться можно. Потому что язык он очень жадный, желудок ненасытный по своей природе, пока его не набьешь плотно, он не успокоится. Язык пока все не выжмет из чувства наслаждения, тоже не успокаивается, нам трудно с ними совладать. Поэтому сначала просад и количество просада. И раз в неделю вы должны съесть вот... Вот так, чтобы просад отсюда вот уже видно было. Плотно и хорошо, то есть может быть тяжелая пища, там может быть даже жареные самосы, там может быть густой дал, такая насыщенная пища. Пир. Раз в неделю воскресный пир хорошо есть. Также сладости готовите, все это вот радостно приготавливаете с любовью, предлагаете с любовью и потом приглашаете гостей и без водки. Вы чувствуете просветление. Жизнь меняется. Просто жизнь меняется, и все. Вы сами это увидите. Это йога. Это тоже пища, это тоже йога. Что касается сна, также есть тенденция спать слишком много. Почему? Тот, кто ест слишком много, обычно видит слишком много снов. Что это означает? Ум возбужденный даже во сне. Даже когда вы спите, ум возбужден. И видите много всяких образов. И таким образом не отдыхаете. Не чувствуете, что вы отдохнувшие. Некое угнетение чувствуете ума от большого сна, со сновидениями, с беспокойствами. Вы хорошо спите, когда глубоко в сон погружаетесь, без сновидений. Он может быть длится даже минут 15, полчаса за ночь, такой сон, глубокий сон. Но и даже этого достаточно бывает. То есть давайте научимся спать глубоко. Глубоко. И это также важно в квартире, где мы живем, где мы ночуем, принимаем пищу, поддерживать чистоту. Самое чистое в квартире место должно быть это кухня, ванная, туалетная комнаты и, конечно же, на первом месте алтарь. Если у вас есть алтарь какой-то, какой вы любите, есть священные образы, божеств или святых, это должно быть самое чистое место. То есть в ванной комнате не должно быть скопления грязного замоченного белья, допустим, немытая посуда в раковине, на кухне, на ночь, ни в коем случае. Особенно плохо, если в комнате было накурено, или нечистые, люди не моются долгое время, живут там. Вот в этой атмосфере спать нельзя, потому что тонкое тело во сне подвержено влиянию нечистых духов. И вы не сможете отдохнуть, ну, по-настоящему. Поэтому нужна чистая атмосфера и хорошо зажечь благовоние, или ладан, если вы не знаете, что такое благовоние, это индийский, то есть ладан, вот, немножко зажечь, чтобы очистить это место, вот, или можжевельник иногда, вот так, немножко сжигают, это тоже от духов помогает. Кровать отодвигайте от стены сантиметров 20-30, потому что плотная кровать, когда прибегаете к стене, там вдоль этих стен располагаются в домах, квартирах духи, там, конечно, по углам живут, и вот по периметру, так, говорят, Васту Шастра. Поэтому все кровати должны немножко отодвинуть от стены, чтобы не касалось тонкого тела это существо. То есть, если вы отводите место какое-то их законное, они вас не беспокоят. Если вы место не отводите, они будут вас беспокоить. Пища, которая переночевала, вот просто открытая пища, ее уже ели духи, говорится. Но исключение составляет Махапрасада. Тот просад с алтаря, который вы на алтаре предлагаете, это Махапрасад, непосредственно от Бога, не оскверняется ничем. Ни днем, ни ночью, ни даже если пища уже пропадает немножко, даже в этом случае не оскверняется Махапрасад. Вот. И, конечно, когда жизнь отрегулирована должным образом, и сознание восприимчиво, будете лучше все это чувствовать, что чисто, что нечисто, что хорошо, что плохо, острее различать моменты. Это и есть как бы суть йоги – различать и двигаться дальше. Вот сейчас это плохо, а это хорошо. Я выбираю хорошее. В этом хорошем я снова найду что-то не очень хорошее и еще хорошее. Я выбираю еще лучше. И вот таким образом это ступени йоги. Я продвигаюсь. Что же лучше всего для меня в конечном итоге? Ага, осознать, что есть душа, частичка Бога. Царство Бога для меня самое лучшее. Вот. Когда мы выбираем, начинается с пищи, сна. Да, чтобы быть здоровым, восприимчивым. Тот, кто умеет в еде, сне, труде и отдыхе, может, занимаясь йогой, избавиться от всех материальных страданий. Вот что человек должен делать, как он живет. Тут описывается. Все его сферы важны. Он должен есть правильно, спать правильно, трудиться, не чрезмерно и не недостаточно, также правильно, и отдыхать должен, также уметь правильно, не чрезмерно и не недостаточно. И тогда еда, сон, труд и отдых приносит ему радость, когда отрегулирует. Это понятно. Слишком долго отдыхаем, тоже какая-то скука наступает. Вот это регуляция. И отдых, сейчас, может быть, нужно разъяснить момент, потому что люди думают, что отдых – это мое свободное время, и как я хочу, так я его и провожу. То есть нет законов каких-то и правил. Это мой отдых, мое личное время. Я могу куда угодно пойти, как угодно наслаждаться. Это называется отдыхом. Нет. Отдых не должен быть в гуде невежества. Отдых должен дать нам заряд для того, чтобы делать что-то еще лучше, еще больше вдохновения получить. То есть фактически вся наша жизнь творческое, духовное, построено должно быть так, что оно становится системой отдыха. Вы едите, отдыхаете. Вы работаете, вы отдыхаете, потому что вы любите эту работу. Вы отдыхаете, означает, что вы творите что-то уже просто от сердца свободно. Это тоже отдых. Когда нет обязанностей, но вы хотите выразить свою любовь, чувство красоты, не знаю, общение, уважение, благодарности. Вот, вот эти вот конкретные вещи относятся к моему, моей личной жизни. Не так, что отдых – это идти в публичный дом. Для кого-то это отдых. Или в ночной клуб, там, где вот есть какие-то другие развлечения. Может, занимаясь йогой, избавиться от всех материальных страданий. Тут буквально говорится о всех материальных страданиях. То есть мы не должны чувствовать материальные страдания. Если жизнь отрегулирована, то счастье, оно преобладает в нашей жизни. Чувство счастья сильнее становится каких-то неудобств. Например, человек раздражен, потому что не удовлетворен. Мало счастья. Небольшая доза счастья. Это как болезнь. Если вот лекарство не отрегулировать, не отдозировать правильно, болезнь не уходит. Я вроде пью лекарство, но не уходит, она принимает хронический характер. Если передозировать, тоже проблема. Тоже уже навредить, да, каким-то органам. Это подобное лекарство. Что вот если говорить о лечении, то доктор должен быть очень опытный в этих дозировках, в диете, он режим дня прописывает все очень точно. Вот это очень важный момент. Особенно когда человек болен, это вот становится самым важным отрегулировать его питание, сон, работу, отдых. И что сейчас врачи не делают современные, они не дают йогу человеку, образ мыслей, медитацию не дают. Сейчас вот это отсутствует. То есть, но без медитации не будет иметь смысла. Это регуляция. Зачем себя ограничивать в пище, человек думает, интоксикации не принимать. Это же радость приносит тоже. А смысл жизни же в радости. А зачем же себя ограничивать? Мы один раз живем. То есть если мы не образованы, если не получаем вот этот путь возвышения мысли, ума на вершины вот этих вот ананды, на вершины духовных энергий, мы не увидим смысла в регуляции, ограничениях. Поэтому именно занимаясь йогой, человек регулирует жизнь, занимаясь йогой, чтобы смысл был этих регуляций. Тогда становится понятно, зачем я это делаю. Очень важно иметь вот этот разум, основание для своих ограничений, аскез. Добровольная аскеза приносит радость, а вынужденная аскеза приносит страдания. Разум не замечает такой аскезы, потому что он становится радостным. И вот когда йог упорядочивает деятельность ума и, освободившись от материальных желаний, достигает духовного бытия, его называют утвердившимся в практике йоги. То есть в итоге мы должны ощутить трансцендентную атмосферу внутри себя. И как же это заниматься йогой? Тут описывается практика, которая сейчас невозможно повторить. В те древние, мы сказали, культура уже изменилась, время ушло большое, йоги сменились эпохи. Эта практика йоги неприменима. Даже в то время Арджуна сказал, что это трудная практика йоги. Для отшельников, ну, это я из царской семьи, я воин, я занимаюсь политикой, у меня есть семья, у меня есть долг, ответственность, я не могу оставить все это. Трудно тоже было. И вот эта духовная атмосфера внутри, здесь дается пример в следующем стихе. Подобно тому, как пламя светильника горит ровно, в тихом месте, йог, обуздавший ум, всегда остается погруженным в медитацию, устремив внутренний взор на духовное «я». Вот, смотрите, как удивительно. Хорошее сравнение здесь дается. Светильник в тихом месте. Вы видели? Бывает, наверное, так. Тихо вечером выходите со свечой, и свеча даже не колышется. Это очень интересное тонкое чувство, потому что вы чувствуете, что все вокруг, это воздушное пространство, оно спокойно. То есть большой объем не в квартире, в квартире вы не очень удивитесь. А вот когда вы ходите на открытый воздух, вечером со свечой, со светильником, вдруг чувствуете, что эти огромные пространства находятся в покое, и вы также чувствуете, как бы покой внутри себя тоже успокаиваетесь. Это сравнивается с желаниями материальными. Этот материальный образ жизни, отождествление. Как только мы себя с чем-то отождествляем, мы тут же приходим к беспокойству. Вот тебе, Вася, машина, день рождения подарили. Моя машина, я себя отождествляю. Я Вася, теперь у меня есть машина дорогая. И тут же беспокойство, эту машину нужно ремонтировать. Менять колеса, заправлять, нужен гараж, автостоянка. ДПС, права, ОФ. Смотрите, сколько всего. Это вопрос отождествления. И иметь что-то, не отождествляя, это называется йог. Мы всегда что-то имеем, безусловно. Машина нужна, транспорт нужен, деньги нужны, одежда нужна, дом нужен. Но йог может себя не отождествлять с этими вещами. Они пришли, они уйдут. Он знает об этом. Отождествляющий, он тоже знает об этом, но не хочет, чтобы они уходили. Я сделаю так, что они будут вечно со мной. То есть он вступает как бы, в борьбу за существование. В этом есть разница в отношении к этим вещам. Поэтому здесь говорится, эти материальные желания подобны этому ветру, этому огромному пространству, наполненному какими-то ветрами, движениями. К нам были на Ольхоне, это остров Сердце Байкала, называют его. Ну, красивейшее место, рекомендую, если кто-то ищет вот особых таких приключений, красоты, поезжайте на Ольхон. От Иркутска, может быть, там несколько часов на машине, потом есть паром, не так далеко, на другой, на этот остров, и он всего 40 километров, наверное, величиной, может, больше. Удивительные места, потусторонний мир там открывается, и чистота. Несказанная чистота, ошеломляющая, это такая чистота, которая делает вас бодрым, даже спать не хотите там тоже. И там местные жители, они хорошо знают эти места и живут с той природой, и они говорят, что там есть более 200 разновидностей ветров. Они видят, что они как бы циклируют очень точно эти ветра, они чередуются с какими-то циклами, они уже знают о погоде, какие-то признаки, там баргузин, допустим, вот этот ветер есть самый опасный, который поднимает шторм в Байкале. Вот местные люди могут ориентироваться и выходить в море, они море называют Байкалом. Могут. А новички, они не ориентируются. И они, тихая погода, солнце, они садятся в лодку, и это было с моим другом, однажды, на Байкале. Они сели в лодку, типа яхты, в хорошую погоду просто устроились на прогулку и на считанные минуты все изменилось там. А это самый страшный, говорится, шторм, это в озерах, не в море. И там это не какие-то такие, знаете, океанские волны, вот, которые мы можем как бы... Вот, там порядок есть какой-то. А там беспорядок, там просто кипящая вода. И они не знали, что делать, они просто спрятались в трюм этой лодки и просто ждали. И все, их что угодно, могло бы камни разбить, все что угодно. Просто предались на волю судьбы. Они там повторяли все имена Бога, которые знали, все молитвы. Вот. Но это как предвестник был. Просто есть такой ветерок такой там, он предвестник баргузина. И местные знают. Вот сейчас в море выходить не надо. Потому что следующий будет баргузин. И также у нас эти материальные желания, их сотни. И есть предвестники уже вот этой бури, которая в уме возникает. Вожделение, да, когда приходит, еще с ума сошел, считается, буквально все. Неуправляемо ни родственники, ни родители, ни школа, ни власти, он может, все что угодно может сделать в этом состоянии человек. Как будто в него духи вселяются, говорят, или кто-то на него повлиял уже, там, не знаю, как уже это все объяснить с ним, когда вот это вожделение, вот этот баргузин в уме, да, все бурлит, кипит, и неадекватный человек становится. А предвестник – это просто то, что описывается, созерцает объекты чувств, потом к ним привязывается, постепенно это все развивается, вот усиливается, эти волны поднимаются. А здесь нужно обратный процесс: йога, сесть, умиротвориться, через дыхание, так вот технически. Есть только Кришна Прасад, уменьшать свое питание, регулировать дыхание, сон, еду, и вы чувствуете, как ваш светильник в этой стихии даже не колышется. Значит, вы видите вещи, как они есть на самом деле. Все. Это как озеро гладкое становится и отражает. Ум отражает все, становится видимо, видно, знание приходит. Это духовное «я» называется, человек может видеть самого себя. И далее стихи, они очень такие привлекательные, потрясающие. Тут три текста я прочитаю, перевод. Здесь описывается состояние самадхи. Вообще это состояние, говорится, невозможно описать тому, кто его не испытывал. И не нужно описывать тому, кто испытал. То есть это вне опыта, вне каких-то доказательств или объяснений. Это именно состояние, которое нужно испытать. Но оно здесь описывается, послушайте. Когда йог достигает этой ступени совершенства, именуемой трансом или самадхи, его ум полностью отстраняется от материальной деятельности. Благодаря чистоте ума он обретает способность видеть свое истинное «я». И оно становится для него источником радости и счастья. Обретя удовлетворение, йог своими духовными чувствами ощущает безграничное духовное блаженство. Постигнув истину, он уже никогда не забывает ее и считает, что нет ничего превыше ее. Такой человек не теряет самообладания, даже сталкиваясь с величайшими трудностями. Вот подлинная свобода от страданий, возникающих от соприкосновения с материальным миром. С материальным миром невозможно справиться. Ну, сравниться с океаном материальное существование. Как можно справиться с океаном? Как можно сделать себе погоду в океане? Или изменить что-то в океане? Штормит, ничего не надо сделать. Есть штиль, ветра нет, тоже ничего невозможно сделать. И он очень великий, этот океан, его переплыть невозможно, тоже ничего невозможно сделать. Разве можно управлять океаном? Но мы ходим на работу с вами, и там управляем подчиненными, или под управлением находимся, думаем, что мы управляем материальной жизнью. Вот и все, мы просто думаем так. Это ум, возбужденный ум, который не видит уже той реальности, вот этого океана материального существования. Единственный способ обрести свободу от этого материального существования не отождествлять себя с этим океаном, а обрести самого себя. Душа, обретшая себя, видит этот океан, как на экране телевизора. Ну, примерно в таком духе. То есть отстранена от этих текущих временных событий. Потери, приобретения. Тут всегда это было. Возьмите историю в руки, посмотрите, что было 100, 200 лет назад, 300 лет назад, сейчас. Ничего не меняется. Нет только технологии, нет только способы. Может быть, архитектура изменилась, не знаю. Дома стали строить какие-то такие вот. Может быть, изменились одежды. Да, появились, ластик появился в одежде. Носки, которые, вот видите, очень удобно носить. Потом чулки. Это достижение большое, это факт. Я носил чулки из ХБ, когда был маленький. Это было наказание, эти чулки. Сейчас дети ожидаются, они, конечно, более счастливы, они другие чулки. В этом смысле, также я помню, было, что было трудно в то время, что изменилось. Бритвенный прибор, это была проблема, бриться для мужчин. Для меня это было, я даже бороду специально отрастил. Но сейчас у нас такие есть приборы. Это, конечно, изменилось, технологии улучшаются. Унитазы. Это самое лучшее, что можно сказать. Если бы не унитаз, мы сами ходили бы на улицу, прыгали вот в этих туалетах, знаете, были. А вы не знаете, новое поколение. А я еще помню. Мы жили в доме большом, двухэтажном, двухподъездном. много семей, туалет был на улице деревянный. Там такие насесты с дырками. И перегородка такая, да, там мужская и женская половина.
Все слышно, все.
Туда ходили. Там разговаривали, знакомились там. И кто-то стеснялся и ждал, пока там вообще никого не будет, помню все. Туалет как-то сделать, привести все в порядок, газеты использовали еще. И в одежде в этой ходили в туалет, в этой же одежде приходили домой, и вообще там. И, конечно, помню, унитаз это был просто, это была цивилизация. Новая цивилизация, новая эра наступила цивилизация. Вот, вот, конечно, что-то изменилось в плане вот этих технологий. И сейчас компьютерная техника тоже, ну, скажем, что это большая перемена в условиях жизни. А что касается внутренней жизни человека, ну, человек деградирует. Во многом деградирует. Талантливых людей больше, когда люди живут в аскезе. Добрых людей больше, когда люди живут в аскезе. То, что я помню из своего детства в те времена, а сейчас я не нахожу таких примеров, сейчас боятся детей отпускать куда-то в одиночестве. Страшное время. Все могут украсть, ребенка могут изнасиловать. Сейчас риск слишком большой. Но мой убыт из такого риска. Мы не слышали, чтобы такие вещи происходили, не было. Нагуляли, где хотели. И каждый взрослый заботился о нас, любой человек в городе. Если видел, что нужна помощь, или холодно зимой, тот же. Садили в машину куда-то, или в магазин в воде, отогревали нам руки, провожали домой. То есть люди жили в аскезе, они были добрее. Что касается именно вот культуры, она стала более индивидуалистична за это время. Мы замки стали изобретать более надежные. Пароли на телефоны, компьютеры, чтобы туда злые люди не проникли, злые какие-то силы. Больше опасности стало. Мы стали запирать двери, беспокоиться. Мою бы ты с ним запирали двери, собирали, то записку писали, ключ под ковриком. Ну, так вот. Смешно было, да. Просто были деревянные такие двери, знаете. Можно было в щелку посмотреть, дома есть там или нет. Вот часто так люди жили. Никто не запирал. Конечно, когда появились частные машины, стали уже запирать на замки, там хорошие гаражи делать, боялись на эти вещи. А так все было проще. Отношения были. Это я могу отметить, что в этом есть разница, конечно. Многие люди моего поколения скучают по советским временам, но по этой причине, что люди были другие, отношения были другие. Ну, там были свои проблемы, сейчас свои проблемы. Но само понятие счастья, несчастья, здоровья, они не изменились. Ни тысячу лет назад, ни сегодня, ни вчера, ни завтра. Это не будет. И законы, которые описываются в Бхагавад-гите, по сей день актуальны, нужно регулировать свое питание. Давайте пищу здоровую выращивать. Не нужно эту модифицированную. Она не приносит пользы, она не развивает интеллекта, она слабая пища. Также лучше, если у кого-то есть возможность иметь дачу, небольшой участок земли и там выращивать хорошие вещи для своей семьи. Это рекомендация для тех, кто именно хочет заниматься йогой, идти путем очищения. И все же главный момент вот этот ум. Хорошо, питание отрегулировать можно, сон постараться тоже можно, деятельность. Если постараться, чего-то можно достичь. Но цель, смысл, мы сказали, ум обуздать. Вот ум нужно занять, обуздать его, остановить невозможно. Это сила чудовищная. Это та самая стихия пространства. Если это ветер, ничего не сделаете. Если это баргузин, ничего не сделаете. Поэтому его нужно занять духовной практикой. Вот. И здесь будет описываться, какой же йог превыше всех. Какая йога лучшая йога? Ну, заниматься йогой надо с решимостью и верой. никогда не сходить с избранного пути. Необходимо избавиться от всех, без исключения, материальных желаний, возникающих в уме, и с помощью ума подчинить себе все чувства. С точки зрения бхакти-йоги, это естественный процесс. С точки зрения дхьяна-йоги, искусственный процесс. То есть отказаться и все, это искусственно. Это я хочу, но я отказываюсь. Я так живу, но надо отказаться. То есть я некое насилие совершаю над собой, искусственность. С точки зрения бхакти-йоги, здесь описывается очень хорошая вещь. Здесь я могу свой ум занять служением Богу. Тот же самый ум, ту же природу. Не надо ее подавлять искусственно, а просто направить в нужное русло. Вот это с точки зрения бхакти-йоги достижимо. То, что недостижимо при помощи чатхьяна-йоги, достижимо при помощи бхакти-йоги. Поэтому здесь комментарий Прабхупады дает с позиции бхакти-йоги, чтобы мы могли это применить в жизни. Не просто узнали, как это удивительная йога, но она невозможна, чтобы могли научиться этим вещам. Например, мы можем слушать о Кришне или о Боге в своей традиции регулярно, общаться на эти темы, есть освященная пища, предлагать ему. Это, видите, практика. Она не требует остановки деятельности или остановки ума, она требует занятости правильной. Все, что связано с Богом, уже становится йогой. Пища – это уже йога. Мысли, связанные с Богом – это йога. Чувства, связанные с Богом – это йога. О Боге можно говорить, можно писать стихи, можно писать музыку для Бога. То есть раньше все эти творческие процессы были связаны с Богом. В тех древних временах это было йогой. То есть йог естественным путем. Постепенно, шаг за шагом, с помощью разума, опирающегося на твердую убежденность, йог должен погрузиться в транс и полностью сосредоточить ум на душе, не думая ни о чем другом. Но там уже ни о чем другом думать не придется. Достаточно. Если мы думаем о душе, все остальное откроется само по себе. Здесь говорится постепенно, шаг за шагом, то есть медленно это делается. Не спешите. Вот. Пока читаем Бхагавад-гиту, если вы спешите думать, о, когда это и как это долго, это невозможно, этого нет, гуру нет. Нет, это вы спешите. Вы пытаетесь достичь чего-то быстро. Нет, не так дешево. Давайте настроимся, что наша вся жизнь будет вот таким постепенным ростом. И она поможет нам, нашей семье, обществу, нашей профессиональной деятельности. Давайте как бы шире посмотрим на йогу, на свою духовную практику. И постепенно, шаг за шагом, важно, чтобы разум был готов. Ум делает скачки, он прыгает. Потом обратный эффект маятника в обратную сторону. Потому что не получается скачком взять на правду. А разум он достигает на самом деле. Он шаг за шагом, постепенно, медленно, но верно, он двигается вперед. Разум – то, о чем мы говорили только что, упоминали, способность различать, что хорошо, что плохо, что благоприятно, что неблагоприятно, что духовно, что материально. Вот так мы изучаем при помощи практики и Бхагавад-гиты, читая и что-то применяя, мы увидим, как этот процесс постепенно работает. Постепенно. Куда бы ни устремлялся ум, изменчивый и беспокойный по природе, йог всегда должен возвращать его под власть своего истинного «я». Ну, например, если я последователь Кришны, значит, я повторяю Хари Кришна Махамантру. Такова практика для ума. Мантра. Ман – это ум, тра – это очищение или контроль. Значит, мантра – звук. Это духовный звук. Я его повторяю, и ум вынужден слушать. Это язык, звук, уши есть. И таким образом, ум становится контролируемой вибрацией звука. Речь также способна контролировать ум, если правильно направлена, связана с Богом. Также будете чувствовать возрастающий покой и счастье внутри себя. Значит, ум успокаивается. Значит, вы просто чувствуете себя хорошо, очень хорошо. Потом очень хорошо. Потом чрезвычайно хорошо. то хотите поделиться этим, то есть, значит, все в порядке, так должно быть. Если я повторяю мантру, значит, 16 кругов, круг это 108 бусин, на каждой бусине одна Хари Кришна Махамантра, 16 кругов, значит, 108 на 16, то получается там, может быть, больше 10 тысяч в день. Лучше за раз повторить с утра. Ну, я это практикую. Я тоже буду замечать, что если я беру в руки четкий, повторяю мантру, слушаю, ум будет убегать, как здесь описывается. Изменчивый, беспокойный. Он что-то вспомнит, все равно что-то увидит. Впечатление какое-то просто всплывет. Как это найдет? Пруду в воду, взболтать в пруду, и что-то всплывет. Тубашмак всплывет, что еще что-то всплывет. Вот ум, он такой по природе, беспокойный. Поэтому я не знаю, что там в уме произойдет через полминуты, что он вспомнит, о чем он будет думать. Бывает, человек расстроился, потому что что-то вспомнил просто. Вот все у него хорошо. Он вспомнил что-то и все. Ну, плохо. Это ум. Это проблема ума. Здесь говорится, что нужно делать. Значит, под контроль своего «я». Что я должно делать? Я должно быть связано со сверх-я. Значит, если вы читаете божественные книги, ум убегает взять обратно к чтению. Повторяйте молитву какую-то, значит, ум убегает к молитве его, все, что связано с Богом. Мантру повторяйте, к мантре его заставляйте слушать мантру. Вот так работаете. Это произойдет, потому что ум может остановиться только на духовном, на абсолютной истине, говорится. На ни на чем другом не остановите его, он сильнее. Значит, если духовная практика, уже может так работать. Йог, который сосредоточил ум на мне, достигает вершины духовного блаженства. Выйдя из-под влияния гуны страсти, он осознает свое качественное тождество с Абсолютом и таким образом освобождается от всех последствий своих прошлых поступков. Есть дрова, дерево, и там в них есть огонь, но мы не видим. Но если приблизить к огню, мы видим, огонь возникает из дров. Он там есть. В каком-то вот неправильно скрытом виде. И также Бог есть сердце каждого живого существа. Но мы не видим. У него вот есть тело, вот есть какие-то органы, есть какая-то жизнь, наблюдаем, физическая. Все. Но когда огонь выходит из дров, интересно, необычайный процесс. Он сжигает все эти дрова. Все, уничтожает. То есть пока он находится в неправильном состоянии, он там есть. Смотрите, дрова. Но стоит огонь высвободить наружу, он сожжет до пласа. Ну что? Здесь подобный пример. Когда мы начинаем сознавать, общаясь с духовным, как с этим огнем, и зажигаем этот собственный огонь, вот это осознание Бога в сердце, сгорают все прошлые грехи. Освобождаясь, он сжигает всю карму человека. Вот такой здесь пример дается. Это происходит при помощи духовного блаженства, говорится в этом стихе. Огонь – это как духовное блаженство здесь описывается. Такой силой. Впечатление, что человек больше никогда греху не возвращается. Это духовная платформа. Если мы практикуем с вами духовную жизнь, это хорошо. Ну как определить, на какой платформе? На духовной или еще материальной? На духовной платформе не возникает желания вернуться к греховной деятельности. Человек способный. На материальной платформе он пытается освободиться от греха, но не может. Невозможно. Чувства все равно вернут к наслаждению. То есть на материальной платформе невозможно обуздать. То есть критерий будет именно вот эта способность человека. Если он на духовной платформе или поднимается туда, он обретает способность никогда не возвращаться к греховной деятельности. Никогда. Нет необходимости. Это блаженство высшего порядка. И так, обуздав ум и чувства, и непрестанно занимаясь практикой йоги, человек полностью очищается от материальной скверны и обретает высшее, совершенное счастье в трансцендентном любовном служении Всевышнему. Здесь о духовном счастье говорится, делается акцент, видите, повторение, что-то блаженство, счастье. И с позиции бхакти-йоги Счастье описывается здесь с позиции бхакти-йоги. Это счастье служения. Понятно, если человек в блаженстве, он становится слугой. А когда он несчастлив, он хочет господствовать. От кого-то взять что-то. Приказать, чтобы сделали, как я хочу, тогда буду счастлив. Зависим от чьих-то услуг. А когда он наполнен блаженством, он сам служит от избытка. Это его естественное положение, духовное, это служение Богу. Совершенный йог видит меня пребывающим во всех живых существах. Во всех живых существ, пребывающих во мне, воистину осознавший себя, душа, видит меня единым Верховным Господом повсюду. Вот когда этот ветер желаний утихает, он успокаивается, счастье приходит. Куда бы йог ни посмотрел, он увидит Всевышнего. Он увидит дерево, он увидит Всевышнего. Он увидит животное, увидит Всевышнего. Он увидит небо, увидит Всевышнего. Сможет понять, это как энергии Бога, связанные с Ним, действующие под Его руководством, под Его контролем. Как в Гите описывается, что есть эта контролирующая сила, которую человек не видит, пока есть материальное желание, он думает, что он контролирующий. Для того, кто видит меня во всем сущем, не все сущее во мне, я никогда не буду потерян. И он никогда не будет потерян для меня. Вот это называется связь. Все, навечно связывается, это йога. Это результат йоги. Он поклоняется и служит сверхдуше, зная, что сверхдуша и я суть одно. Такой йог всегда при любых обстоятельствах остается во мне. Что бы ни делал, что бы ни ел, свободно уже себя ведет, чувствует, но он всегда в Боге остается. Как есть такое выражение Шрила Прабхупады. Если вы любите Кришну, любите Бога, вы свободны, делайте, что хотите. Все. У Арджуна называют того, кто сопоставляет каждого с много разных существ, но их объединяет жадность, вожделение, желание, чувственных наслаждений, все формы жизни. Здесь другое описывается. Когда человек свободен от ложного эго, он видит, что все живые существа равны, как? Сравнивать с собой. Йог имеет право все сравнивать с собой и не совершать ошибки. Познавший душу. Если мы сравним все со своей душой, мы увидим все правильно. Если мы сравним со своим телом, своими вкусами тела, мы всегда совершим ошибку. Поэтому, когда человек еще не стал йогом, он не должен все сравнивать с собой. Как сделают обычные люди, все сравнивать со своим мнением и вкусами. И поэтому они конфликтуют. Но когда человек достигает духовного сознания, он должен сравнивать со своей душой. В 11-й песне Шримад-Бхагаватам говорится, что человек совершает ошибку, когда думает, вот я, а вот они, все остальные. Кто бы ни был. Это серьезная ошибка. Вот так он сравнивает с собой. Когда на самом деле есть я, и там тоже есть такое же я, как у меня. Вот это видит йог. Точно такое же я есть у каждого живого существа. Вот это совершенно видно. Он говорит, я и они. Все. Это обусловленное видение. Арджуна сказал, о Мадхусудана, практика йоги, которую ты описал, кажется мне непосильной, ибо ум мой беспокоен и неустойчив. Ум неугомонен, неистов, упрям и очень силен, о Кришна. И мне кажется, укротить его труднее, чем остановить ураганный ветер. Мы упоминали об этом жарте, он и говорит, ведь перед домом атаковал. Если еще не видели, вы увидите его. Это просто я. Блять, так думать. Но как только начнете его опускать, практиковать это все, вы увидите его лицо. Дайте как. Женщина, пария, питающаяся собачатиной. Это самая коварная вещь в творении. Злейший враг души. Злейший враг души. Это отдельная тема. Но что она внушает, самая страшная вещь. Самомнение он делает. Он всегда хочет себя прославлять. Он всегда хочет других немножко ставить ниже. Злейший враг души, говорится. Собственно, он источник следует своему уму, это прямая дорога в ад, что связано с чувствами. И все грехи берут начало свое в уме и в чувствах. Чувства наслаждаются, а ум придумывает, как извлечь больше наслаждения. Поэтому такое сравнение дается женщина паре, питающаяся собачатиной. Поэтому Арджуна говорит, трудно с умом совладать. Шри Бхагавану Вача. Тут мы выпрямляемся, слушаем внимательно Бхагавану Вача. Шри Бхагаван. Говорит, Господь Шри Кришна сказал, но могучие руки, сын Кунти. Обуздать беспокойный ум, конечно же, чрезвычайно трудно. Однако, это можно сделать с помощью определенной практики и отказа от мирских удовольствий. Мы упоминали, что духовная практика для этого предназначена для контроля ума. Суть практики сделать ум удовлетворенным, умиротворенным, ну, счастливым как бы. Например, если ум такой злой, страшный враг, как тигр, если даже тигр накормить хорошенько, он не опасен. Есть такие периоды в джунглях, в лесах, это касается таких диких животных. В какие-то периоды они очень опасные, в другие периоды они не опасны. Я жил на севере, в Дальнем Востоке когда-то, там медвежий край, скажем. Они иногда заходили по ночам в поселки медведи, иногда они дальше приручали, жили в домах, как собаки медведи. И вот эти медведи, они опасны весной. Почему? Он голодный очень. Он после спячки, он истощенный, выходит из берлоги, он страшный, очень опасный, съест кого угодно. Потому что эта аскеза ужасна для него, шкура вся висит, это такой, знаете, скелет. Его шатает, этот шатун, от голода, есть нечего при этом еще ранняя весна, как они выживают. Поэтому он очень-очень опасен для человека, для кого угодно. Но осенью можете с ним поздороваться почти. Ну, он отвернется, он не будет на вас даже смотреть, он убежит куда-нибудь. Мой отец однажды пришел из лесу и сказал, принес грибы и говорит, я говорю, только что к медведю, встретился с медведем, дойдя. Нос к носу. Вот, мы знаем, что медведь все равно опасен. Я говорю, ну и как, и что? У тебя, говорю, ружье было, говорит, да было ружье. И что, ты забыл про ружье? Убежал где-то в одну сторону, где-то в другую сторону. Разбежались просто. Это осень. Также и ум, есть периоды, когда он более опасен. Например, период, брачный период у человека, ум опасен. Это вожделение приходит, и он может много глупостей совершить, ошибок совершить. Это период опасный. Потом опасный период жизни, когда человек вступает в жизнь ради выживания, зарабатывать деньги, карьеру делать, тоже там ум очень опасен, люди начинают идти друг к другу тоже на этой почве. Это такие опасные вещи. Но когда человек служит Кришне, служит Богу, служит другим людям, когда культивирует сострадание, разум, служение, добродетели, кушает трансцендентную пищу, это удовлетворяет уму неотразительство. Но есть практика. Здесь говорится, что при помощи определенной практики можно обуздать ум. Для того, чей ум не обуздан, самосознание не посильный труд. Но тот, кто покорил ум и идет к цели верным путем, непременно добьется успеха. Таково мое мнение. Ну, это мнение Бога таково. Ушел как бы считаться с ним. Верный путь, если говорится, нужно идти верным путем. Есть много людей, которые, ну, аскезы совершали в истории, вот, революционеры тоже совершали много аскез, и много сострадания к людям имели, ради людей что-то делали. Есть такие туристы, но этот путь не вел к Богу. В этом была ошибка, как бы, коммунистического строя, хотя идеи были зажигательные, чтобы все люди были счастливы и равны. Но почему не получилось? Потому что путь был неверный. Сама идея была вдохновляющая, но еще был верный путь. К Богу нужно идти. Арджуна спросил Арджуну Увача: «О Кришна, какова судьба неудачливого йога, который с верой шел путем духовного самопознания, но затем оставил его, прельстившись мирскими удовольствиями, и не достиг совершенства?» Бхагавад-гита, Кришна, разве человек, сошедший с пути йоги, не лишается всех духовных и материальных приобретений и не исчезает, подобно разорванному облаку, нигде не найдя прибежища? Вот серьезная тема, потому что в йоге достичь совершенства трудно. Материальной деятельности. Не получится ли так, что я не достигну ни материального успеха в жизни, ни духовного? Не успею. Тогда что будет со мной? Если о душе говорить, душа вечна, куда же я пойду? Я ни йогом не стал, ни в материальном смысле не преуспел. Это сомнение мучит меня, о Кришна. Поэтому я прошу тебя рассеять его. Лишь ты один можешь избавить меня от подобных сомнений. Возможно, тут мы можем остановиться на этом вопросе. У нас были вопросы раньше в эфире. Может быть, есть вопросы?
Есть, да, по приоритету, если позволите, как раз...
Мы запомним текст, сейчас на 39-м тексте мы остановились, 6 главы. Если есть вопросы.
Да, есть вопрос. При обсуждении Бхагавад-гиты начинающие преданные нужно ли направлять разговор, чтобы не возникало праджалпы и ответвлений? Нужно ли тому, кто ведет, среди новых людей постоянно возвращаться на это или, ну, позволить самой Бхагавад-гите, то есть...
Это хороший вопрос. Это тоже контроль ума, видите, так же тема, что будет откликаться у нас, если люди еще не духовно незрелые, естественно, будут откликаться на какие-то материальные темы, возбуждаться, спорить начнем вдруг о своих мнениях, забудем про Бхагавад-гиту и про все на свете. И должен быть ведущий. И классический порядок такой, он хороший порядок есть классический, который отрегулирует наше общение, сделает его успешным. Когда мы читаем Бхагавад-гиту, собираемся с этой целью вместе, мы поем киртан, если никто не против, не возражает, если атмосфера позволяет, что есть люди, которые с других традиций говорят, не надо киртан, хочу слушать Бхагавад-гиту, тогда читайте Бхагавад-гиту. Но сначала хорошо киртан, потому что ум берется уже под контроль. Затем вы читаете текст гиты, который предлагается сегодня. Затем транслитерацию вместе читаете, повторяете слова. Даже стих можно повторить по строчке хором. Затем читаем литературный перевод, ведущий читает, комментарий Прабхупады читает, духовного учителя, и дает свои объяснения, комментарии. Может быть, раскрывать какие-то темы из комментариев, которые не раскрыты подробно. И в конце можно поделиться опытом и впечатлениями. Вот если следовать этому правилу, обычно все будет хорошо. И уже после этих обсуждений вопросов в конце просад. Потрясающе, по-своему. Совершенный пример.
Каким образом понять, что Бхагавад-гита, которую мы практикуем, она имеет изначальное свое понимание? То есть, что мы именно что именно толкование Шрилы Прабхупады Бхагавад-гиты верное?
Mm-hmm.
Как это понять практическим путем?
Например, человек болен, вот тот же грипп. Я болел гриппом когда-то, помню, и не могли подобрать лекарства. То есть грипп, он же тоже мутирует, знаете. В прошлый раз помогало, скажем, вот это лекарство, в этот раз вот не помогает, разные виды гриппа есть. И приходили врачи и прописывали что-то мне. Ничего не помогало. И, конечно же, тогда, что я отказывался от лекарств, не помогает, как антибиотик, все. И какой-то врач подобрал, и это помогло. И поскольку это помогло, я продолжил это лечение. Вот таким же образом можете выбрать путь. Если вы читаете комментарии Шрилы Прабхупады и применяете их в жизни, это помогает, это тот самый антибиотик от материальной болезни, вы чувствуете, то продолжайте принимать. Если не помогает вам, не принимайте. То есть на практике нужно посмотреть, как это помогает. Если Хари Кришна мантра помогает вам, продолжайте. Прасад помогает, продолжайте. Контроль ума, если получается, продолжайте. Если вы чувствуете радость и счастье, больше продолжайте.
Спрашивают, вы говорили о том, что нужно читать без ума. Если возникают какие-то ассоциации, они будут отнимать Бхагавад-гиту, или то есть, нужно ли с ними бороться, или как-то они сами собой рассыпятся?
Со временем. Сразу, да, вот так вот совершенно что-то сделать, трудно сразу. Будут какие-то несовершенства, не обращайте на это внимания. В процессе обучения вы не обращаете внимания на совершенство, да. Несовершенство. Обращай внимание на процесс. Процесс важнее несовершенства. Мы учимся. Мы вечно ученики, так скажем. Бог — это высший духовный учитель, а мы всегда его ученики. Вот поэтому, да, в уме могут возникать какие-то свои отклонения, но мы просто следуем этому принципу. Санскрит, стих Бхагавад-гиты, комментарии, беседы на эти темы, делимся впечатлениями в конце просады. И снова так же мы повторяем этот процесс регулярно, и вы увидите, что яснее, яснее, яснее картина становится. Ум начинает контролироваться.
Видимо, последующий сразу же вопрос идет. Расскажите, пожалуйста, о ступенях очищения восприятия.
Очищение? Ступени очищения?
Да, ступени очищения, если есть такие.
Да, есть, есть. По мере очищения меняется наше, не то чтобы окружение, окружение тоже может измениться, а наш допуск к общению меняется. Например, если вы в секретных службах работаете, то вы не допускаете туда других людей. Естественно, такой порядок. Людей, которые не специальную подготовку не прошли. Но те, кто прошел подготовку специально, они допускаются в секретную службу. Это тоже знание такого порядка, сокровенное знание или секретное знание. И к нему нужно иметь доступ. По мере очищения вы получаете доступ. И в конце концов приходите на платформу общения со святыми, такой доступ имеете. Сейчас святой для нас — это какой-то просто отдаленный образ, другой вид биологической жизни вообще, непонятный для нас. Нет доступа. Но по мере очищения чувств, ума, развития качеств, мы приближаемся, имеем доступ к этим святым людям, к их желаниям, менталитету, к их миссии, к их состраданию. Мы начинаем все это осознавать и общаться с ними. Лично даже можем научиться. Это ступень очищения. Мы получаем допуск. В конечном итоге получаем допуск прямо от Бога. Непосредственно. Конечно. Поэтому первый Допуск – это вера. Если мы обрели веру, значит, мы получили допуск уже в духовную жизнь, уже первую дверь творили. Второй допуск – это общение со святыми. И третий допуск, когда мы получаем возможность практиковать лично это все. Это особая вещь. Фактически выходит в духовную атмосферу уже постепенно. И так далее, вплоть до любви к Богу. Эти этапы просветления. Так можно назвать их, как допуск.
Позвольте задать вопрос не совсем по Бхагавад-гите. Каким образом ученик... Известно, что учитель проверяет ученика, но каким образом ученик проверяет духовного учителя?
Да, ученик должен проверить духовного учителя, совершенно верно. До посвящения. Есть юноша и девушка, они должны проверить свои отношения, если хотят вступить в брак. Нельзя вот так просто раз жениться, люди замуж, ни с того ни с сего. Нужно убедиться, и не раз помолвка, то есть какой-то срок. Знакомство должен быть с родственниками, с астрологами, там много чего нужно решить. Убедиться, что денег хватит жене, которая зарабатывает, муж. Если не хватит, то тоже трудно. То есть много факторов нужно учесть. И также, если ученик и гуру, это очень серьезные отношения. Они должны быть очень прочными и вечными. То есть мы вечные ученики все. Гуру также ученик вечный, своего гуру. Все мы ученики, мы все гуру также. И чтобы выбрать гуру, вот так вот, навечно, нужно убедиться, что он истинный гуру. Настоящий гуру. И ученик проверяет, как, откуда мы знаем слово гуру вообще, или духовный учитель. Из шастр, из священных книг. Значит, мы находим там определение, кто такой гуру. Как он выглядит, здесь есть такие вопросы, как бы. Что он ест, как он живет, о чем говорит, о чем думает. Нужно все проверить, чтобы все совпадало, все, что написано в шастрах, он должен именно таким. Если он не такой, ну, да, почему же принимать полгуру какого? Полгуру это не гуру. Гуру значит гуру. Плохой гуру это уже не гуру всего. Нельзя так сказать. Половину гуру выбирать. Или полкурицы. Не сработает. Нужно убедиться. И ученик проверяет, слушая, читая, задавая вопросы, наблюдая. И как же он выбирает? Испытывает. Один человек рассказывал, индус. Прабхупада в основном были западные ученики западного мира. В Индии тоже были. Но в Индии один бизнесмен пришел. Я, как бизнесмен, моя привычка была искать слабые стороны партнера. Ну, в мире бизнеса мы где-то это делаем. Там тоже надо скрывать какие-то вещи. Бизнесмен пытался найти недостатки в этом проповеднике. У него там слава, много учеников, он много людей привлекает. Да я хочу убедиться в его святости. Много всяких тут в Индии гуру, святых. 6 лет он проверял Прабхупаду. Задал ему всякие каждый вопрос, он спорил с ним, он пытался вывести его из себя, разгневать, он говорил всякие глупости иногда. И через 6 лет он сказал, я понял, что это настоящая святая личность. Он на всю жизнь это принял. На всю жизнь. Это естественно, это разум. Слепо принимает только неразумный человек. Поэтому читайте, изучайте эту тему. Кто такой гуру? И почему он гуру? И это слово стало несколько избитым. Сейчас кто попало, может назвать себя гуру. Вне преемственности даже. Просто гуру физкультуры, не знаю, там, все что угодно. Гуру значит тяжелый. Вы не можете ослушаться гуру. И гуру значит утвержденный в брамане, поэтому он тяжелый. Должен в духе утвердиться, иначе ты не гуру. Ну, он просто может быть учителем какого-то предмета, это другой вопрос. Но гуру слово это другое. Духовный учитель. Это слуга Бога. Не просто кто-то что-то слышал о Боге, он гуру стал. Он уже должен быть слугой Богу. Слугой своего духовного учителя. Он преданный. Он его слуга. Так себя считает, так понимает. Этому же обучают учеников служить гуру, служить Кришне. И те обучают других учеников также служить гуру, служить Кришне. В общем, счета.
К сожалению, уже потом идет не по Бхагавад-гите вопросы. Вот если все сложнее становится находиться в обществе непреданных, исполнять свой долг, означает ли, что идет прогресс, или означает, что идет деградация, если все сложнее находиться в обществе непреданных?
Да, это может быть трудно в обществе непреданных находиться. Но мы должны найти способ хорошего влияния на людей. Если у нас хорошая духовная практика, у нас должна появляться сила духовная. Сила разума, сила убеждения, сила логики, острота чувств. То есть мы должны превосходить уровень материальный обычных людей. И таким образом люди могут прислушиваться к тому, что мы говорим, и мы оказываем благотворное влияние, да, говоря о чем-то духовном людям, помогаем решать какие-то проблемы в семье или внутри себя. То есть давать советы. И вот это общение, оно уже меняет наши отношения. Мы не просто общаемся с материалистами, мы же видим, что там есть тоже душа. Мы как бы проповедуем тоже людям на всем знании. Поэтому старайтесь нести знания не так фанатично, чтобы пугались люди, да, что-то сектантское. Мягче, добрее к людям. И полезные вещи говорите. Но я согласен, это путь трудный, требует развития силы. Нужно стать сильнее через духовную практику, через Кришна-прасад, через посещение места паломничества, это места силы. Там заряжаются наши батареи.
Может быть, у кого-то здесь есть вопрос?
Так, в нашей аудитории есть вопросы.
Гуру Махарадж, скажите, в чем отличие подавления чувств и контроля чувств?
В чем отличие подавления чувств и контроля чувств? Подавление чувств. Например, машина едет. И подавление означает тормоз. Вы ее останавливаете. Ну какой толк тогда в машине, если она стоит? А контроль чувств – это руль, вы управляете движением. Ну, притормозить придется. Какое-то давление все равно окажете, но для поворота, чтобы сменить курс. Вот это будет как бы управление чувством. А подавление – просто остановка. Некоторые люди иногда вне приятельности до паранойи доходят, контроля чувств. Они боятся даже наслаждаться пищей. Они едят все безвкусное, некоторые бичуют себя, знаете, есть такие вот. Это до паранойи доходит. Поэтому нужно не останавливать все это, не противиться чувствам, а направлять, управлять, вот руль такой машины. Если вы повторяете Харе Кришна или молитву, все у вас духовная практика, медитация, машина ваша поехала уже. Ты должен управлять, куда вы едете. Цель знать, ты должен к Богу стремиться. Тогда мы скажем, что вы управляете чувством. Иначе придется подавлять. Это противоестественно. Если человек не подавляет свои чувства, есть силовые структуры. Он же докатится до чего угодно, если он не останавливает свои чувства. Придется где-то себя контролировать, страхом, нарушить закон, допустим. Но даже закон не может остановить преступную деятельность. Смотрите, чувства так сильны. Тогда есть искусственное подавление, страшное, как когда-то тюрьма. Жуткие заведения. Или психбольницы там какие-то, когда вкалывают какие-то препараты, чтобы эту депрессию снять или возбуждение снять. Ну а как еще контролировать человека, уже дошедшего до крайности? Это искусственная практика, страшная практика. А здесь говорится управлять. Стремитесь к Богу. Тогда не придется подавлять чувства. Машина должна ехать. Еще вопросы из Алматы есть?
Здесь спрашивают, тогда получается, что Матьяма Адхикари – это самая неудобная позиция, потому что ты находишься в постоянном, то есть ты не на начинающем, не на высоком. Самая, получается, неудобная позиция, я так скажу.
Матьяма?
Ну, средний уровень, да.
Матьяма – удобная позиция для материальной мира, удобная позиция. Неудобная позиция у Уттама Адхикари. Он даже не знает, кому проповедует, кому не проповедует. Для него все преданы, кроме него самого. Вот. Но в материальном мире рекомендуется, даже если Уттама человек достигает, он действует как Мадхьяма. Потому что он знает и материальное, и духовное. Это удобно. Он может проповедовать, разъяснять, обладает знаниями. А Уттама, он с материальной точки зрения, как умалишенный человек, блаженный человек. Он не социальный человек. Поэтому, конечно, он находится в порядке, но с точки зрения общественной люди не понимают его. И, конечно, Адхикари с социальной точки зрения – это приносящий много проблем и беспокойств. Очень конфликтный верующий человек. Он нападает на все религии. Защищает только свою веру и все. Это очень такой конфликтный человек. Поэтому удобная позиция Мадхьяма, самая полезная Мадхьяма. Он проповедует, знает материальные и духовные.
Позвольте вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что всего нужно вдоволь, и в том числе и работать вдоволь. Служение, оно относится к какому из этих названных? Отдых, работа? К чему относится служение? Или это
служение – это йога. Вот видите, есть еда, есть сон, есть работа, есть отдых. Вот ко всем этим четырем добавляется йога, примешивается ко всем. К еде, йога еды, йога карма-йога, йога работы, йога отдыха, когда вы поете, танцуете, киртан поете, допустим. И сон тоже йогой должен быть. Ну, сейчас, может быть, сложно пока его еще использовать, но для отдыха можно. Тоже йога, если он, ну, 6 часов достаточно, это уже йога. Йога во всем присутствует. При всех обстоятельствах будь йога, правильно сидеть. Ешь как йога, спи как йога, работай как йога. Все для Кришны делается, для Бога. Это йога.
Махарадж, вы сейчас говорили о гуру, его качествах, его квалификации. И как-то тоже не так давно я слышала, что вы говорили, что есть такая потребность, и в будущем будет больше духовных учителей. То есть это значит, что будет больше квалифицированных, или можете это раскрыть?
В будущем будет много духовных учителей, да, да, их будет очень много. Я думаю, особенно в России будет много духовных учителей, русскоязычных. Что русский народ очень, очень интересуется духовными знаниями. Сейчас многие люди уже практикуют сами по себе через интернет. Мы даже не знаем ничего. В России это обычное дело. Читают книги, повторяют мантры, уже пищу освещают, сами живут. Находят каких-то друзей таких же. И, конечно же, люди прогрессируют духовно, как в целом общество российское соприкасается с духовной практикой, меняется. И будет много гуру. И все должны быть квалифицированы. Тут можно привести пример, насколько квалифицирован гуру, также вот еще в деталях разобраться. В целом гуру, да, но есть тоже разные уровни гуру. И Рупа Госвами дает начало этому. Кто может принимать учеников? Тот, кто тхира, уравновешен, невозмутим, не беспокоит двойственностью. Так. И он может контролировать 6 побуждений тела. Язык, желудок, гениталии, ум, речь и гнев. И невозмутим. Переносит счастье и несчастье. Он может принимать учеников повсюду в мире. Это начало. Начальная квалификация будет. И высшая квалификация гуру, он уже погружен полностью в духовном мире, в сознание, он в играх Кришны находится, особенно там. Но начинается вот с этого описания. Это уже платформа твердая. С этой платформы можно уже вести ученику. Двигаться самому и вести ученику. Потому что если человек не достиг этой твердой платформы, тхиры, контроля, самоконтроля, он не сможет контролировать чувства и ум своих учеников. Это невозможно будет для него. Это будет непосильный груз. Он не должен понимать учеников в этом случае. Но уже когда он способен стоять крепко на ногах в духовной жизни, он уже может брать груз какой-то. Он здоров. И вместе с учениками также можно продвигаться дальше. То есть не так, что гуру достигает только платформу ультаматикари, только тогда принимает учеников. Уже платформа Мадхьяма может принимать учеников. Поэтому в этом смысле много будет гуру. Прабхупада говорит, что гуру должен быть ультаматикари. Потом он приводит пример. Ультаматикари – тот, кто знает шастры, обладает полной верой. Все, он уже с Кришной он общается, Уттама, сверх материи. А есть гуру ниже уровня, не Уттама Тихари. Но посмотрите, он говорит, он Уттама в следовании может быть. Что это значит? Приводит пример. Есть электрик-мастер, он знает все тонкости электропроводки, как соединять эти фазы, эти плюсы, минусы, трансформации и все остальное. Умеет. А есть подмастерье, которое не все знает. Тогда мастер просто говорит подмастерью, что он должен делать последовательно. И тот просто следует его указаниям. И результат получается тот же самый. Включай, свет есть. Это следование называется. Гуру следование. Значит, каков критерий с этой точки зрения? Пока гуру следует своему гуру, он считается авторитетом. Это главный критерий. Доступны нашим наблюдениям. Он в следовании находится, он следует практике, он у него 16 кругов мантры, у него 4 принципа, он на миссии и так далее, его образ жизни, все, можно идти, можно принять. Если он перестал следовать и не возвращается к следованию, потому что если он перестал следовать, может какой-то стресс получил человек, не знаю, или болезнь получил человек, или кто-то сбил его с толку, бывает, какие-то катаклизмы. Можно вернуть его в этот процесс. Но если он не возвращается, если он настроен против духовной практики, такой гуру нужно оставить. Отказаться от такого гуру. Но пока он следует своему истинному духовному учителю, от такого гуру отказываться считается оскорблением. Бывает такое, что выбрал одного гуру, а потом привлек другой гуру. Хочется получать от него наставление. В этом случае нельзя просто уходить к другому гуру без разрешения своего гуру. Это тоже оскорбление. Нужно прийти к своему гуру и сказать, что меня привлекает тот или иной. Могу ли я принять от него наставление, руководство? И если это полезно для ученика, гуру скажет, да, очень хорошо, принимай от него наставление. Так не нарушается этикет. Это описано в ведической литературе в отношении гуру-ученик с разными историями интересными. Но в целом гуру должен быть у любого цивилизованного человека, кто стремится к совершенству. Невозможно без гуру двигаться. И он должен быть тяжелым, утвержденным в духе. Его нельзя подкупить ничем. Принципиальный должен быть человек. На компромисс абсолютно истины не идет. Он не должен в угоду чувствам что-то говорить. Искажать какие-то вещи. Это значит гуру.
Позвольте здесь прям с приоритетом. Тем более два вопроса, они очень схожи. Вы сказали о том, что нужно для того, чтобы проповедовать людям, то нужно... И я просто пытаюсь их объединить, что нужно в них увидеть параматму, то есть видеть в них Бога, ну, тогда тебе будет проще с ними не обижаться на них и вести. Вот если у тебя нет такого уровня еще, но все-таки хочется каким-то образом взаимодействовать со своими родителями, и друзьями и так далее, как не видеть, как их принять, как... Может быть, есть еще инструменты, спрашивают, то есть помимо того, чтобы увидеть в них частицу Бога.
А мне нужно понять, что это действует в отношениях с родителями.
Да, в отношениях с родителями, то есть либо друзья.
Как? Дружеские отношения с ним видишь?
Да, видимо, да.
То есть плохие отношения с родственниками?
Плохие отношения, и как
видеть в них? Ну, отцы и дети, это ситуация пока неразрешимая, пока ответа нет в нашем обществе социальном. Я имею в виду, что обещана Нобелевская премия за решение этой проблемы отцы и детей, пока нет решения. Ни педагоги, ни социологи, ни психологи не знают, как решить проблему отцы и дети. Но это коллизия, как вы сказали, такой век. Поэтому в данном случае дается пример Господа Читания Махапрабху. Рагхунатха Госвами сбегал из семьи. Чтобы жить духовной жизнью, он так вдохновился, в таком состоянии была эффекта даже, что решил сразу покончить со всем материальным существованием, стал сбегать от богатой семьи, отец мультимиллионер. Его ловили, возвращали обратно, связывали. Очень боялись, что он примет отречение, куда-то уйдет, к вам какой-то духовный, богатый родственник. Говорит, что он женился там на девушке, тоже в богатой семье, чтобы они объединились, не пришли к вам. А он убегал, убегал, убегал. И когда он пришел к Господу Читания, Господь Читания сказал, ты почему ведешься как сумасшедший? Ты почему беспокоишься в обществе? Твои родственники беспокоены, полиция вся беспокоена, невеста беспокоена, ты сам беспокоен. Ты почему ведешься как сумасшедший? Ну как же, я же жил духовную жизнь, я не хочу жить мирской жизнью. В чем я не прав, сказал? Нет, ты должен вести себя как замужняя женщина, имеющая любовника на стороне, он сказал. Как это? Запрещено вообще шастрами, этикой. Посмотри, вот есть замужняя женщина, и если у нее появляется любовник, это очень сильное чувство. И она скрывает это чувство от мужа. И чтобы скрыть еще больше, она очень хорошо выполняет свои домашние обязанности. Еще лучше, чем поступай так же. Ты должен думать о Кришне и заботиться о своих родственниках. И Кришна говорит, сам в свое время говорит, тебя приведет туда, куда нужно. Значит, в этих вопросах, что касается семейной жизни, сейчас главный ответ. Научитесь терпению. Научитесь терпению. Семейная жизнь сейчас требует очень много терпения. Главное качество века Кали терпеливый выживет. Не обижайтесь на родственников, потому что родственники всегда против духовного развития своих детей. Как правило, они против. Они хотят, чтобы дети были богатые, с хорошей семьей, с хорошей квартирой. Они хотят только материальных благ в основном, обычные люди. А если вы Хари Кришна повторяете, у вас регулирующие принципы, вы хотите отречения, они будут напуганы этим. Поэтому вы должны поступать как замужняя женщина, имеющая любовника. Внешне ничего не меняется, вы также заботитесь о родственниках, вы работаете, если нужно, зарабатываете деньги, у вас есть тоже своя семья. Но вы это делаете для Кришны. И Кришна все время сам решит все ваши проблемы. Не боитесь слишком с родственниками, слишком.
Крайний вопрос такой. В каких случаях можно обращаться к старшим за благословлением? В каких случаях можно?
Можно. В каких случаях можно? Есть материальное благословение, есть духовное благословение. Вот с духовным благословением всегда хорошо. А материальное благословение тоже может быть, если они связаны с духовным ростом. Но если вы просто хотите вылечить ногу, или одно ухо болит. Идете к гуру и говорите, гуру, дайте мне благословение, у меня нога или ухо болит. Не стоит такого. Это глупость. Лучше идите к врачу.
вопрос?
Да, если его там
есть. Есть, да, простите, пожалуйста. Как можно думать только о Кришне, когда в мире такое большое разнообразие религий?
Нет никакого разнообразия. Это не религия. Нет. Это материальное разнообразие. Религия, да. Что Бог один. Люди разнообразны. То есть тела разнообразны, культуры материально разнообразны, языки разнообразны. Это да. Но религия, да. Бог один. Имен много, тоже есть разнообразие. У Бога есть свое разнообразие, но Бог один. Если вы думаете о Кришне, на самом деле думаете о Кришне, вы думаете обо всех других его проявлениях. Но вы это как раз видите, что все эти религии, это одна и та же религия. В разных аспектах.
А, ну вот, дополнение это. Химасундари Мададжи спрашивает к вопросу о предыдущем, о благословлении. Дополнение к вопросу говорит. Просто вопрос не когда, как сойти с платформы «Я сама», в каких случаях лучше отдать себя на распоряжение старшим?
Старшим мы отдаем распоряжение, так же как дрова приближаем к огню. Зачем? Чтобы они загорелись сами. Поэтому если мы старшим доверяем, под руководством старших вайшнавов продвигаемся, для того, чтобы обрести свой разум духовный. Научиться жить духовной жизнью. Стать самостоятельными. То есть руководство получать нужно изнутри сердца также научиться. Не только приказы выполнять какие-то или наставления, которые мы слышим формально, но из сердца также нужно услышать. В этом смысл общения со старшим. Не нужно бездумно просто подчиняться. Нужно осмысленно стараться это делать и научиться управлять своей жизнью при помощи своего разума. Цель общения со святыми людьми – осознать Бога, а не просто быть под их началом. Потому что святые люди не себя дадут, а дадут Бога. Дадут им этот разум. В этом ценность духовной практики, что человек себя обретает, а не просто обретает хорошего хозяина. Он себя обретает, в этом ценно. Мы выбираем гуру для того, чтобы себя обрести. Мы выбираем врача не для того, чтобы быть всегда под его началом, а чтобы выздороветь.
И здесь, после вашего ответа по поводу, что это не религия. Как это не религия, если это конкретное религиозное направление? Ну, видимо, формулировка искон. А есть деизм, политеизм, монотеизм?
Как сформулировать вопрос?
Видимо,
человек не согласен, что это не религия.
Да, что это, он думает, что это
религия. Нет, это не религия. Но ее называют религией внешне. Религия – это дхарма. За религией следует артха. За артхой – карма. За кармой – мокша. Сознание Бога или сознание Кришны – это за мокши. А религия – это первая ступень цивилизации. Просто религиозность, определенная вера и морально-этические принципы, как заповеди, допустим, какие-то. Вот 10 заповедей есть в Библии. В Коране тоже есть свои правила строгие, шариат, законы. Люди следуют этому, это религия. Они могут понимать смысл этого или не понимать, но закон есть закон. Они просто следуют этому ритуалу. Так вот поклоняются, они не все могут объяснить, но это благочестиво, это связано как-то с Богом. Как, не всегда понятно, но так нужно делать. Это более-менее как бы культура, внешняя культура, связанная с Богом. Это религия. Или идея веры. Просто я верю. Вот таким образом я верю, вот такая религия мне подходит. Это идея веры. А здесь говорится не дхарма, а санатана дхарма. То есть сознание Кришны в чистом виде, как оно преподносится сейчас. Почему? Вечная религия. Для всех живых существ. Служение Богу. Поэтому это скорее относится к науке, чем к вере. Когда вы верите в душу, это религиозность и в Бога. Но когда вы знаете душу, при чем здесь религия? Это уже совсем это йога. Это не религия, это йога. Йога означает, что вы непосредственно связаны. Не вопрос веры, это вопрос очевидный становится для вас. Например, если человек имеет профессию, вы же не скажете, что это религия. Это определенная квалификация. Здесь тоже это определенная квалификация, это не религия. Но элементы религии, поскольку Бог, душа, вера, все это может быть, тоже присутствует. Элементы религии, я бы сказал, везде есть. Элементы экономического процветания, и мокши, тут все это есть. Но цель – санатана дхарма. Поэтому в этом смысле это не религия. Религия – это первая ступень, а Садхана Кришна – цель религии, последняя ступень. В этом смысле мы говорим, что это не религия. А с социальной точки зрения – это одна из конфессий сейчас. Так, как ее еще назвать, не знаю. Кришнаиты говорят, ну так. Есть кришнаиты, есть христиане, есть мусульмане, ну, разные религии, они говорят. Религия одна на самом деле.
Уже начали отвечать ваши ученики в чате, вот, она там продолжает цепляться за слова. Я думаю, что здесь последнее, что написано, это Гуру Махарадж, мы вас ждем в Ташкенте, поскорее приезжайте.
А, там какие-то спорщики появились. При помощи споров это невозможно. Практикуйте что-нибудь. Делайте что-нибудь.
Вы говорили о подражании, о отношении гуру-ученик и именно о верности, что ли, гуру. У меня вот такой вопрос. Как, Прабхупада говорит, что у нас вообще движение в Искон Шикша, это ну, главное, из главных. Вот не будет ли, если ты Шикшу слушаешь, то есть от других гуру еще для того, чтобы понять больше, лучше своего, как это оценивается с точки зрения верности гуру?
Еще раз?
Ну,
выбираешь другого гуру?
Нет, нет. Если Шикшу. Ты Шикшу слушаешь, у нас Шикша вообще, как бы, Прабхупада говорит, что ну, у нас одна цель в нашем движении, как бы все гуру к одной цели, или Прабхупаде. Если ты Шикшу слушаешь, как бы, другие гуру, как это оценивается с позиции, ну, чтобы верности своему? То есть ты Шикшу слушаешь ну, для того, чтобы как-то больше...
Я недавно спросил свою дочь об этом. Как ты понимаешь дикша и шикша гуру? Она говорит, что дикша гуру это как стержень. Стержень, на который мы ориентируемся, опираемся. Потому что шикши может быть разное много, и можно запутаться. Можно видеть какие-то противоречия, разные настроения, разные точки зрения. Но чтобы не запутаться во всех этих вот разнообразных как бы, наставлениях и мнениях, да, и духовных этих состояниях. Мы дикшу-гуру принимаем как стержень. Это дикшу-гуру. Вот. Поэтому я ее спросил, значит, получается, есть некая опасность. Если нет дикшу-гуру, то некая опасность, потому что шикша может в разных настроениях с разных точек зрения даваться, и человек может запутаться. Он говорит, да. А тогда я ее спросил, а если шикша поддерживает связь с дикша-гуру. Она говорит, тогда такой опасности нет. Вот это и есть настоящий шикша-гуру. Не тот, кто представляет опасность с разными точками зрения своими, а тот, кто поддерживает связь с дикша-гуру, укрепляет веру.
Ну, наши махараджи в Искон, они как бы, сколько я слушаю, я не заметила, чтобы они не поддерживали других.
Поэтому они настоящие гуру.
То есть шикшу можно спокойно принимать для того, чтобы для понимания.
Абсолютно спокойно. Почему? Это очень важно, на самом деле. Может быть, в одном лице шикша и дикша гуру, может быть, в разных лицах. Суть одна и та же. Если это квалифицированный шикшагуру, это очень хорошо. Иногда возникает беспокойство квалификации, когда хотят выбрать неквалифицированного, как шикшагуру именно. Так случается. В это приносит беспокойство духовному учителю, дикшагуру.
Наше время вышло.
Все, там споры продолжаются?
Да.
Пусть теперь не спорят, да? Что Прабхупада?
Джай!